Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Вы уже знаете, если были с нами на протяжении последних нескольких недель, мы со всем прилежанием делились с вами небольшой серией проповедей, озаглавленной «Анатомия церкви». Мы просто вернулись назад к нашим основам. Зачастую, когда церковь растет, она растет как накренившаяся башня. Она просто начинает крениться в одну сторону. И иногда в какой-то точке данного процесса нам следует убедиться в том, что наш рост идет ровно с фундамента. Именно этим мы стараемся заниматься в этой короткой серии, возвращаясь назад, чтобы узнать о том, что с самого начала сделало нас другими и чему мы должны быть посвящены. Я сильно желаю, чтобы церковь была такой, какой ее желает видеть Христос, и полностью этому посвящен. На этой неделе один человек брал у меня интервью. Он спросил меня о моем наибольшем желании по отношению к церкви. И я ответил, я желаю, чтобы церковь была церковью, соответствующей первоначальному плану Христа. Этим охвачены сердца пастырей и сотрудников, и я знаю, друзья, что и ваши сердца охвачены тем же. А для того, чтобы оставаться на правильном пути, нам вновь нужно подтвердить то, что мы помнили, базовые элементы анатомии церкви. В чем же состоит Божий замысел для церкви? Несколько лет тому назад, когда я преподавал экклесиологию, то есть учение о церкви, я задавал студентам прочитать книгу «Божьи забывчивые пилигримы». Эта небольшая, но интересная книга была написана Майклом Гриффитс из Англии. В ней он сказал следующее. «Все христиане вместе взятые, похоже, страдают странной амнезией. Огромный процент людей, посещающих церковь, похоже, забыли о ее назначении. Неделя за неделей они приходят на служение и живут своим особенным, освященным веками распорядком служения, мало задумываясь о цели того, что они делают. Библия говорит о невесте Христа, но современная церковь подобна оборванке Золушки, перепачканной золой. Она забыла, что ей необходимо расти и становиться прекрасной леди». Конец цитаты. Во многом он прав. Церковь, какой мы видим ее в большей широте смысла по всей Америке, очень похожа на эту картину, хотя и следовало быть невестой Христа. Поэтому нам следует вновь повторить то, что не подлежит обсуждению. Основополагающие элементы церкви. Мы не желаем оказаться в ситуации неправильной оценки, с неправильными терминами и неправильными принципами. Джин Гетц указывает, что такое происходит часто. В своей книге «Мера церкви» он пишет следующее. «Некоторые говорят, зрелая церковь – это активная церковь. Они оценивают прогресс количеством всевозможных встреч и количеством всевозможных действующих программ. Другие же говорят, зрелая церковь – это растущая церковь. Пока приходят и остаются новые люди, они считают себя зрелой церковью. Пока пасторский совет растет, они считают, у нас все в порядке. Другие же говорят, зрелая церковь – это жертвующая церковь. Пока люди финансово вкладывают в действующие церковные программы, они считают себя зрелыми. Для иных церковь – это церковь, приобретающая души. Они говорят, это и есть положительное доказательство. Когда люди приводят других, и мы наблюдаем исповедание веры и крещения, тогда бесспорно, у нас новозаветная церковь. Некоторые говорят, зрелая церковь – это церковь, настроенная на миссионерство, церковь, поддерживающая миссионеров по всему миру. Другие же говорят, это нормально функционирующая церковь, где организационный аппарат регулярно тщательно смазывается. Она как тонко настроенная машина с описанием работы, восьмичасовым рабочим днем и перерывами на кофе. Есть и другие, которые говорят, что зрелая церковь – это церковь, исполненная духом. В ней много эмоций и восторга, каждый в ней находит свои дары и регулярно ими пользуется. И, наконец, некоторые говорят, наибольший признак зрелости, когда тысячи людей посещают церковь и воскресную школу. Зрелость для некоторых представлена большим штатом оплачиваемых сотрудников, многочисленными программами, радиослужениями, христианской образовательной школой, христианским колледжем или семинарией. И многие действительно верят в то, что все перечисленное мною и есть библейские признаки зрелости. Во всем этом нет ничего плохого, но со всем этим вы можете быть культом. Ведь суть и смысл не в этом. В жизненных процессах, текущих внутри церкви, вся суть в отношениях. Вначале мы говорили о скелете, о важности того, чтобы у нас были фундаментальные принципы церкви, такие как представление о Боге, абсолютный приоритет Писания, доктринальная ясность и личная святость и духовный авторитет. Это и есть формирующий скелет. Затем мы говорили, что необходимы внутренние системы, по которым текут жизненные процессы, то есть отношения, к которым мы стремимся. Мы не желаем быть бессильными, мы не хотим быть ориентированными на ритуал, как сказал Бог через пророка Амоса: «Ненавижу и отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их, и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песен твоих, ибо звуки гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Ося видел ту же истину. Он сказал: «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и благоведение более, нежели всесожжений». Или слова Исаии: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело их нести. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Другими словами, вина Израиля заключалась во внешней религиозности, без правильных отношений. Именно на это мы смотрим. Я действительно верю, что служение заключается в закладке скелетного фундамента, а затем мы тратим время на создание правильного отношения. Это то, что преобразует церковь в полноту образа Иисуса Христа. Мы уже говорили о послушании, смирении, любви, единстве, служении, радости, мире и благодарении. Сегодня утром мне бы хотелось поразмышлять еще о трех, хотя это еще не все. Но мне бы хотелось рассмотреть следующие три отношения. Первое – это самодисциплина. Очень важно для нас, христиан, понимать нужду соответствия божественному стандарту и жить дисциплинированной жизнью. Самодисциплина – это говорить греху «нет», но говорить добру или праведности «да». Откройте Библию на 1 Коринфянам 9:24, где Павел выбирает очень близкую нам метафору. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Не только здесь, но и в других текстах Слова Божьего нам представлен подобный образ. Участвуя в этом марафоне, мы понимаем, что получим награду. Итак, что же необходимо для достижения этой цели? Стих 25. «Все подвижники воздерживаются от всего». Это значит дисциплина. Он контролирует себя, и в этом суть посвящения победе. Очевидно, что человек не может бежать и победить, если у него 30 лишних фунтов, или если у него слабые мышцы. На мировом уровне победа в спорте требует невероятной цены. Атлеты могут тренироваться по 8 часов в день. Это невероятная степень посвящения. Они буквально преодолевают любую боль. Я достаточно занимался спортом, чтобы испытать нечто подобное. Тем не менее, Павел говорит: «Послушайте, я бегу». Он говорит, что это духовный забег. «В этом забеге я хочу победить, а для достижения победы мне нужно контролировать себя». Дальше он говорит: «Я бегу не бесцельно. Я точно знаю, куда бегу. Я держусь определенного направления». Он говорит подобные слова Тимофею во второй главе, когда человек участвует в спортивном состязании с одним желанием выиграть венец и полностью вовлечь себя. А дальше он употребляет слово, которое означает «по правилам», то есть он не должен выходить за рамки закона, он не должен нарушать границы, он должен держаться направления, он не может пересекать черту или выходить за круг, или он не может сойти с полосы. Именно об этом Павел говорит: «Мое желание победить, поэтому я прилагаю максимально усилий». Дальше в стихе 27 он говорит: «Я буквально усмиряю свое тело, я контролирую его, другими словами, я не желаю грешить и потерять духовную победу». В прошлый понедельник я говорил с Майами Долфинс. Я ездил туда, чтобы изучать с ними Библию. Они уже готовились спуститься в Колизей, облечься в свои доспехи и, как оказалось, пойти проиграть команде Рейдерс. Я сказал им, что они потратили годы своей жизни, огромное количество энергии, достигая пика своей карьеры. И вот на пике своей спортивной карьеры они спустятся вниз, облачатся в свои доспехи, чтобы получить тленный венец. Как сказал апостол Павел в 1 Коринфянам 9 главе, они сделают это, чтобы получить тленный венец. Но есть другая борьба важнее этой, ради нетленного венца, хранящегося на небесах. И для этого нужны другие доспехи, жизненно важные. Затем я прочитал им Ефесянам 11:11. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Ваша броня должна быть на вас». Так наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Мы находимся в сражении. И в действительности борьба эта не против людей. Люди всего лишь игрушки невидимого демонического мира. И подлинная борьба идет с бесами. Мне это хорошо известно. Я никогда не забуду вечер борьбы, содержимой девушкой Джерри Митчелл. Я устоял и выдержал, когда она пинала, кричала и бросала мебель по комнате. Никогда не забуду, когда она, ходя по комнате, говорила: «Уберите его, кого угодно, но не его, не пускайте его». Она говорила это не своим голосом, и тогда я понял, бес знает, кто я. Это пугает. Когда она начала говорить, до меня дошло, что если они знают меня, значит, я в правильной комнате, и Божьей силой я противостоял в той ситуации и провел там много времени в мучительных усилиях, пока Бог в своей благодати и по ее исповедании греха не вмешался и изгнал бесов. Это серьезная борьба на невидимом духовном уровне, и нам необходимо понимать всю эту серьезность против всех, кто принадлежит Христу. Поэтому нам сказано одеваться в броню, чтобы устоять. Мы должны прилагать усилия и быть к этому готовы. И первое, что мы должны, припоясать чресла наши истиной. Римский воин ни за что бы не пошел в тунике, он стал бы легкой добычей. Он опоясывался мечом и плотно его затягивал, чтобы ничего не болталось. Апостол называет это ремнем или поясом. По большому счету, он говорит о посвящении. Он говорит о самодисциплине. Нам нужно начать говорить: вот узкий путь, которым Бог хочет, чтобы мы шли, и мы пойдем им. Но это нелегко, так как вдоль всего пути голоса зовут нас свернуть в сторону. И если мы любим больше удовольствия, чем Бога, и у нас нет самодисциплины, мы попадем в грех. Павел говорит: это война, и вам лучше быть серьезным. Вам лучше все подтянуть. Вам нужно по-настоящему посвятить себя победе. А дальше он переходит к разговору о броне праведности. Римский воин носил пластину на груди. Это было защитой при попадании стрелы или смертельном ударе ножа. Ему хотелось носить броню, и это бронь праведности и святости. И это исполнение правды, подчинение Божьему закону. А иначе мы будем уязвимы. Мы бежим, чтобы победить, и нам нужна дисциплина. И нам необходимо послушание Божьей воли. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Давайте припояшемся ремнем и давайте оденем броню, и давайте бежать так, чтобы победить. Давайте приложим усилия от всего сердца. Я огорчаюсь, когда вижу недисциплинированных христиан, и когда вижу христиан, в жизни которых столько утечек. Они это понимают, они просто непосвященные. Павел говорит об этом в послании филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». 8 стих. «Мы учим вас и передаем вам слово за тем, чтобы оно оставалось внутри, и когда вы встречаетесь с искушением, Дух Божий возвращает вас к посаженному слову. Именно для этого вы читаете Писание и размышляете о нем, чтобы слово жило в вашем сердце». Как говорил Давид: «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить». Слово Христово да вселится в вас обильно. Колоссянам 3 глава. Итак, оно источник дисциплины. Меня беспокоит христианство, где отсутствует дисциплина. Бог не изменил узкий путь или узкую тропу, но христиане, похоже, самостоятельно расширили его. Мы слушаем голоса мира, которые зовут нас сойти с пути. В начале месяца у меня была возможность посетить Орегон. Я взял с собой нашего молодежного пастора Криса Мюллера. Мы поехали в лес, чтобы обратиться к 3000 человек. Мы прекрасно провели время. Некоторые люди уверовали в Христа, другие же ободрились в вере. Работая со старшеклассниками, он поделился со мной некоторыми моментами, которые могут помочь нам понять, где мы на самом деле находимся в нашем христианском обществе. Например, он провел опрос, который показал, что 9 из 50 никогда не смотрели фильмы с рейтингом R, а 45 смотрели. 26 из них в той или иной мере читали порнографические журналы, и 24 из 34 посещают христианские школы. Дальше он рассказал мне, что у некоторых есть ТВ, и они посматривают грязь со всем остальным мусором, туда поступающим. И меня это весьма огорчило. Я был сильно огорчен. Друзья, позвольте мне что-то вам сказать. Невозможно, чтобы просмотр таких фильмов не повлиял на жизнь подростка разрушительно. Невозможно смотреть на обнаженных людей, чтобы не запомнить картинку. Если вы прячете голову в песок, думая, что ваш ребенок-старшеклассник справится с этим, то вы не правы. Вам необходимо ему помочь. Если вы позволяете им сидеть дома и смотреть грязь по кабельному телевидению, не удивляйтесь, что они не захотят быть в церкви. И потом вы будете говорить: мы же постоянно водили его в церковь. Как же так произошло? Влияние этого мира разрушительно. Скажу вам, что в жизни христианина нет места сквернословию, а тем более наготой, вливающейся с грязью того, что ими называются фильмы, с рейтингом R. Когда все это в жизни присутствует, невозможно развитие у людей благочестивого мышления, когда они посматривают массивные объемы изображения и пропускают через себя этот мусор и грязь. Вы не справитесь, и мы не сможем с этим бороться. Друзья, я вовсе не говорю о каком-то законничестве. Я говорю о том, что это просто уродливый грех. Именно сейчас время дисциплины в жизни. Второе отношение – это подотчетность. Мое желание – вновь вернуться к основам. Мы подотчетны друг другу. Нам следует заботиться друг о друге. Мы должны переживать друг за друга. Обратимся к Матфею 7 главе, с 3 стиха. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, в то время, когда из вашего глаза торчит бревно? Наладьте сначала вашу жизнь, в которой беспорядок, а затем смотрите за своим братом». Мы несем ответственность разбираться с грехами друг друга, но для начала нужно разобраться со своими. Например, если вы знаете кого-то, кто перестал ходить в церковь, на вас лежит ответственность пойти к такому и сказать: «Послушай, ты оставляешь собрание. Тебе необходимо быть среди детей Божьих». Вы скажете: «Но кто я такой, чтобы это делать? У меня у самого в жизни есть проблемы». В этом-то и смысл. Приводите в порядок свою жизнь, а затем идите и делайте, что нужно. Вот почему я говорю, что подотчетность – это реальность самоочищения. В послании к Галатам 6 главе сказано: «Если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового». Каждый раз, когда у людей возникают отношения подотчетности, они приносят с собой эффект самоочищения. Обратимся к Матфею 18 главу. Посмотрим, как это выглядит. Если я разобрался в своей жизни, то как же мне поступать с ближним, когда он впадает в грех? Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если он грешит, иди к нему. Это правильный путь. В церкви должна быть подотчетность. С чистым сердцем и духом любви идите к такому человеку и обличите его грех. И если вы скажете, что на это нужно много времени, нет, нужно всего лишь столько времени, сколько займет молитва исповедания. Если вы действительно видите, что ваши братья и сестры в церкви поступают неправильно, вам нужно подойти к нему с любовью и обличить его, понимая, что это ваш процесс очищения. В послании к Галатам во 2 главе Павел подошел к Петру: «Я лично противостоял ему, что он подвергался нареканию». Он публично обличает его. В этом случае исключений нет. Епископы и люди высокого положения необходимо обличать прилюдно, чтобы другие боялись. На этой неделе я получил письмо, и некто обратил мое внимание на поступок в моей жизни, то, что я не должен был делать. Я написал ответ и попросил прощения, а также поблагодарил его за то, что помог мне кое-что увидеть. Послушайте, если вы будете молчать, то люди в церкви будут совершать одну и ту же ошибку, поэтому в церкви должна быть подотчетность. Вы скажете: «А что, если они не послушают?» Тогда, как написано, вы должны взять двоих свидетелей и снова обличить его при двух свидетелях. Но если они в этом будут упорствовать, скажите об этом в церкви, и вся церковь пойдет к ним. В прошлый раз во время вечери мы назвали троих людей, которые впали в грех. Интересно, сколько из нас пошло к ним? Помню, когда мы, придя в церковь благодать, впервые решили так поступать, несколько пастырей сказали мне: «Ты разобьешь церковь». То был первый пастырский опыт. Мне говорили: «Ты не можешь так поступать». И тогда вся церковь будет оглядываться по сторонам, замечая грех других. Так делать нельзя. Я ответил: «Что ж, мы будем это делать так, как этому учит Библия». И в те начальные годы у меня появился хороший пример. Мне позвонила одна женщина. Она сказала, что только что от нее ушел муж. Он ушел к другой женщине. Я спросил: «Вы знаете имя той женщины?» Она ответила: «Да, ведь он сейчас с ней». Я спросил, как ее зовут. Она назвала имя. Я открыл телефонный справочник, нашел ее имя и набрал ее. Трубку поднял мужчина. Я сказал: «Это Джон с церкви». И это было для него как шок. Даже больше, настоящей встряской. Я сказал ему, что звоню во имя Христа и призываю его к послушанию. Я попросил его срочно уйти оттуда, до того, как он согрешит против Господа, своей жены и церкви. И я попросил его вернуться домой. И он сказал, что он вернется. Затем его жена позвонила мне и сказала, что он вернулся. А в следующее воскресенье, когда он увидел меня, то, обняв, сказал: «Благодарю. Я не желал там быть. Я был искушен. Я думал, что никому нет до меня дела». Эта ситуация его вовсе не оттолкнула, наоборот, вернула назад. И это то, что нам всем необходимо. Подотчетность помогает нам в борьбе с греховностью. Увещевайте друг друга, обличайте друг друга, порицайте друг друга, молитесь друг о друге, любите друг друга, учите друг друга, назидайте и предупреждайте. Эти слова «друг друга» повсюду, и это то, что должно пребывать в нас. И вот еще одно, очень коротко. Это прощение. Без прощения церковь не выживает. В Матфея 6:12 сказано: «И прости нам долги наши». А каждый совершенный грех — это долг перед Богом, который может быть оплачен совершенной жертвой Христа, как и мы прощаем должникам нашим. Прости нам, как мы прощаем другим. Если вы прощаете людям их прегрешения, то и Отец ваш простит ваши. Итак, если вы хотите, чтобы Господь ежедневно вас прощал, хотите ощущать ясность и чистоту общения, то это связано с вашим прощением других. Помните притчу о человеке с долгом в 10 000 талантов? Он пришел и сказал: «У меня нет их, мне нечем заплатить». Тогда хозяин сказал: «Я все тебе прощаю». И вот после этого он идет и находит парня, который должен был ему 18 долларов, и он душит его и бросает в тюрьму и говорит: «Останешься здесь, пока не заплатишь мне все». Тогда Господь сказал: «Кто ты такой человек, которому был прощен неоценимый, неоплачиваемый долг, но не прощающий другому долг?» Библия говорит: «Мы должны прощать». Возможно, в церкви будут проблемы с кем-то или с чем-то, но если вы можете прощать, то вы свободны. Вы свободны от рабства горечи, вы свободны быть прощенным и сознавать Божье благословение. Итак, мы говорили о дисциплине, о подотчетности и прощении. Кстати, лишь смиренные люди прощают. Что ж, мы продолжим в следующий раз. Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что мы узнали об отношениях, которые Ты желаешь видеть в своей церкви. Послушании, смирении, любви, единстве, служении, радости, мире, благодарении, дисциплине, подотчетности и прощении. Прекрасные отношения. Пусть эта церковь будет известна им. Благодарим Тебя, Господи, за сладостное прощение, которым мы наслаждаемся, за чудесную подотчетность, которую практикуем здесь, и за дисциплину, очевидную для нас в жизни столь многих. Тем не менее, Отче, напомни нам обо всем этом и необходимости оставаться верными. А тем, кто, возможно, смотрел на это все глазами зрителя, выведи их из этого состояния. Пошли Святого Духа достигать все святые цели Спасителя в искупленном им народе, чтобы никто из нас не жил на обочине, но находился в основном потоке строительства Твоей Церкви для Твоей славы. Отче, мое желание быть дисциплинированным, и обещаю Тебе сегодня быть послушным, думая чисто о разных вещах, идя узким путем и в результате дисциплины и чистоты жизни вступать на арену подотчетности с той целью, чтобы служить и прощать. А можете ли вы обещать Богу это в своем сердце?
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You, и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.